почему именно крест – символ христианства? Почему не рыбка, ихтус по-гречески? Да? Многие из вас знают, что греческие буквы, фраза «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Почему не агнец, как символ Христа, который, как пасхальный агнец, был заклан за нас? Так же, как символ, что Христос наш пастырь. Почему не голубь, который является символом Духа Святого? Почему не роза, как символ мира? Крест, который на сегодняшний день является украшением, но на тот момент, когда на нем был распят Христос, это все то же самое означало бы, если бы вы на цепочку повесили эмблему электрического стула и ходили бы. Вот представляете, да, насколько страшно было само упоминание, само видение этого знака креста. На кресте совершалась самая страшная казнь. В современном мире мы уже, наверное, не сможем так часто наблюдать вот эти методы пыток, методы казни, к ним не прибегают в цивилизованных странах органы правосудия. Но если вы зайдете в какой-то музей или в какой-нибудь старинный замок, вы увидите там какие-то элементы, как наказывали раньше, как казнили людей. Распятие на кресте, скорее всего, было придумано персами. После греки переняли эту традицию, и, наконец, римляне довели до совершенства этот вид казни. Они превратили в самую мучительную и унизительную смертную казнь. Распятием наказывали тех, кто, по мнению власти, пытался как-то свергнуть эту самую власть, кто как раз, кого и подозревали в угрозе для Римской империи. И смерть через распятие, само распятие являлось таким сдерживающим фактором, чтобы народ думал, прежде чем поднимать восстание или какой-то бунт, чем это все может грозить. И помимо распятия, перед крестом было бичевание, унижение. И как история гласит, что во многих случаях это не была мгновенная смерть, это была долгая, мучительная смерть. Среди иудейского народа, из которого как раз и произошел Господь Иисус Христос, крест вызывал тоже ужас. Они смотрели на то, что происходило в Римской империи, через призму Ветхого Завета. А в Ветхом Завете написано, что проклят перед Богом всякий, повешенный на древе. И в 21 главе мы читаем, что была заповедь, да, не оскверняй земли твоей, которую Господь Бог твой даст тебе, сними человека, который будет повешен на древе. Давайте прочитаем вместе повествование как раз последних часов земной жизни перед крестными страданиями Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 15 глава, с 1 стиха. «Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: „Ты царь иудейский?“ Он же сказал ему в ответ: „Ты говоришь“. И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: „Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений“. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просил народ. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа совершили убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите, я отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали его из-за зависти». Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса после бичевания предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, собрали весь полк, одели его в багряницу, сплетши терновый венец, возложили на него, начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, плевали на него и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственную одежду и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некого кириянина Симона, отца Александра и Руфа, идущего с поля, нести крест его. Привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со Смирной, но он не принял. Распявшие его делили одежду его, бросая жребий, кому взять. Был час третий, распяли его, и была надпись «Вины его, царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «К злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храмы, в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один подбежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий. Аминь». Иисус, Мессия, Царь, был казнен самой позорной казнью, как преступник. Как это можно понять? Неужели не было другого выхода? Но, читая Писание, зная жизнь Иисуса Христа, не только крест вызывает недоумение. Вся жизнь Спасителя, начиная с его дня рождения, может ввести в замешательство. Если мы обратим внимание, как происходит рождение великих людей, царей или детей царей, то будет явное отличие. Не было в то время корреспондентов, которые желали взять интервью у Марии, каждый час бы выкладывали фотки в Инстаграме, в какой позе родился ребенок, как себя чувствует мама. Нет, такого не было. Никто об этом вообще не знал. Более того, когда мы смотрим на жизнь Спасителя, мы видим его божественное проявление, когда он исцеляет людей и когда он учит народ. Но в то же самое время, когда Иисуса спрашивают о Мессии, он непонятным образом отвечал на эти потребности и на эти естественные вопросы людей. Люди хотели, чтобы он возглавил восстание, а он их говорил: «Любите врагов ваших». Он проводил время не с элитой общества, Хотя все прекрасно понимают, если ты занимаешься с руководителем, у этого руководителя есть подчиненный, подговори руководителя, соответственно, сразу же 100-200 тысяч человек пойдут за тобой. Но нет, Иисус не делал так. Он общался с отбросами общества, с мытарями и грешниками. И это многих повергало в непонятные мысли. Что же это за Мессия? Что это за царь? И Евангелие нам повествует о том, какая же реакция была после того, как Иисус был распят. В Евангелии от Луки мы в 24 главе читаем, что женщины, которые увидели, что гроб пустой, вернулись к ученикам, и ученики, они просто не поверили. В 11 стихе 24 главе написано, что «и показались им слова их пустыми». Ну, просто ничего не значит. Мало ли, что там женщины могут наговорить, что им может привидеться на чувствах их. Дальше мы читаем повествование в этой главе, что Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены, лежащие, пошел назад, дивясь сам себе происходящему. И дальше евангелист Лука описывает историю о том, как ученики шли в Эммаус. 14 стиха. «Разговаривали между собой обо всех об этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И он не рассказывал им благую весть ему, да? Он просто рассказал то, что произошло. О чем? Они ему сказали, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как его предали первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. И вот оно. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были у гроба. Понимаете, если ученики, те, которые ходили с Иисусом, знали Его, понимали отчасти Его учения, они просто были в замешательстве, то что можно было говорить о других людях? Что можно говорить о людях, которые живут в 21 веке, которые по-своему представляют царство, господство, силу, власть, и они не могут принять вот такой вот исход, такое событие, тот путь, которым шел Иисус Христос. Что произошло на кресте? Крест – это как раз и является вот этим символом или точкой непонимания, точкой, если человек, который не поймет, что совершилось на кресте, он останется в грехах и будет осужден. Тот, кто поймет и примет, тот будет спасен. И апостол Павел в Римлянам пишет следующие стихи в 5 главе, 6-8 стихи. «Христос, когда мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Крест – это отражение Божьей любви. Крест – это осуждение нашего греха. На кресте должен был висеть каждый грешник. Каждый человек должен был висеть на этом кресте. Этого требует справедливость. Говоря о справедливости, мне хотелось бы понять, как вы к этому относитесь. Наверняка вы любите или вам нравится, чтобы к вам относились по милости, а вы к другим по справедливости. О чем я говорю? Если кто-то против вас что-то сделает не так или не выполнит вашу просьбу, вы готовы спросить, ну или потребовать, чтобы все-таки просьба эта была выполнена. С другой стороны, когда мы с вами ошибаемся, я это сам испытывал еще с учебы, в школе или в институте, или по работе, или... Ну, в институте самые хорошие были примеры, когда ты ничего не знаешь, сдаешь экзамен и хочешь, чтобы тебе просто поставили госоценку. Не хочется, чтобы по справедливости относились к тебе, потому что хочется перейти там на другой курс, кому-то хочется стипендию получить, чтобы жить на что-то и так далее. Так если мы говорим вот о таких житейских моментах, где так или иначе мы сталкиваемся с справедливостью или несправедливостью, то тем более в вопросах жизни вечной, в вопросе духовной жизни существует эта четкая граница. И Бог должен по справедливости своей поступить так, наказать каждого грешника. Почему? Потому что Бог свят, и Он не может общаться ни с чем нечистым. Такой Божий принцип. Это Божья справедливость. И сам человек, к сожалению, не может добиться того, чтобы стать праведным. И послание Библии, послание Евангелия как раз заключается в том, что есть тот выход, через которого можно стать праведным. Вы знаете, в жизни или в истории, наверное, многих стран известные своего рода бунты, восстания. Вот мы читали с вами, что было в те времена. Если вы немножко знаете историю нашей страны, то если мы не берем смутное время, когда там постоянно что-то происходило, в 19 веке, если вы помните, в начале... было так называемое восстание декабристов. Не хочу сейчас углубляться в политические вещи, да, но сам факт того, что люди не захотели, чтобы пришел к власти один человек, и подняли мятеж, подняли восстание. Естественно, власти на это отреагировали, и, как многие из вас знают, более 1000 человек было убито, в том числе женщины и дети, которые просто смотрели, которые тоже были вовлечены в эту толпу. Всех, кто затеял эту смуту или восстание, пытались поймать. Многих поймали, казнили, сослали в Сибирь и так далее и тому подобное. Почему я это говорю? Это просто небольшая иллюстрация, как люди... пытаясь бунтоваться, они получают по своим заслугам. Вот мы с вами, каждый из нас, каждый человек, живущий на земле, яро бунтует против Бога. Даже если нету открытой какой-то, открытого противления, так или иначе, вся наша природа, она направлена против Бога. Ни один человек на земле не может похвастаться тем, что он живет свято. Ни один человек не может похвастаться тем, что у него ни одной дурной мысли не происходит. И Бог по своей справедливости должен был наказать нас, как тех бунтовщиков, будь то у нас в стране, будь то в другой стране, где угодно, просто взять и убить. Но что он делает? Он берет Сына Своего, Иисуса Христа, который... ни единого греха не совершил. Более того, он ни одной плохой мысли даже не подумал. И вот он его наказывает за нас. Он его убивает, его казнят самой позорной смертью за место нас. Библия нам говорит, что на кресте каждому из нас явлено прощение, примирение и усыновление. К Ефесянам мы читаем, апостол Павел записал следующие слова. 1 глава Ефесянам с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так, как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас в себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковое Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, и открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом». Тема креста просто призывает каждого из нас взглянуть на себя и сказать, что крест значит для меня. Принял ли я Божие прощение? Являюсь ли я Божьим детем или нет? Хорошо говорить, друзья, когда у нас все хорошо, мы тогда говорим, Бог нас любит. Мы любим Бога, у нас все хорошо, все обстоятельства жизни просто способствуют тому, чтобы мы были позитивно настроены. Но что, если обстоятельства жизни заставляют нас нервничать? Что, если мы переживаем кризис в отношениях, мы переживаем финансовый кризис, мы переживаем болезнь, либо свою, либо близкого, более того, мы переживаем утрату. Можем ли мы тогда сказать, что мы любим Бога и Бог нас любит? Можем сказать только тогда, когда мы действительно понимаем, какой любовью любит нас Бог, какой ценой Он нас искупил. Эти часы агонии и мучения, которые мы даже себе представить не можем, они ничто по сравнению с теми трудностями и проблемами, которые у нас появляются в нашей с вами жизни. Как неверующему человеку понять, что Бог его любит? Ответ простой. Взгляни на Голгофу. Посмотри, что там произошло. И пойми, что это произошло ради тебя. Ради того, чтобы ты оказался в семье Бога. Крест. Вспомнить, что там произошло. Посмотреть на свою жизнь. И сделать решение. Принять решение. Сказать, Господи, я благодарю Тебя за Твои голгофские страдания. Спасибо за то, что Ты умер за меня. Я хочу, чтобы Ты был моим господином во всей моей жизни. Это молитва начала жизни с Богом. Молитва, когда мы признаем, что действительно мы грешники, а Бог наш Господь и Спаситель. Но в дальнейшем мы уже верующие год, два, 10, 15, но крест все равно перед нами. Мы все равно смотрим на него. Почему? Потому что Писание нас призывает просматривать свою жизнь. Верили мы? А живем ли мы так, как живет наш Господин, которого мы приняли в свое сердце? Можем ли мы сказать, что мы Христовы служители и Христовы ученики? И автор послания к евреям в 12 главе увещевает каждого читателя следующими словами. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, воссел одесную престола Божию. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими». Такой призыв от Бога. Не ослабеть, не изнемочь. Жить, служить, благовествовать, нести Евангелие. И для тех, кто еще не со Христом, сегодня прекрасный момент, когда мы размышляем о кресте, когда мы будем вспоминать Его голгофские страдания, впустить Его в свое сердце, молиться молитвой покаяния и вступить в эту семью, семью, в которой Бог Царь, и Он будет вести дальше по всей жизни. Аминь.